Взгляд с колокольни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас 17:00 по московскому времени. Вы слушаете канал Тифло Инфо и в эфире программа «Взгляд с колокольни». Это наш второй эфир, поэтому, надеюсь, мы все участники эфира, находящиеся в этой студии, надеемся на вашу поддержку, на ваши комментарии. И сразу, не тая, представлю наших гостей. И вы, наверное, по тому, кто у нас в студии, поймете, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, у нас в студии отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, ответственный за миссионерскую деятельность и катехизацию. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
И также с нами сегодня Евгения Лагунина, специалист по обучению, консультированию и технической помощи слепоглухим, поэт, член Союза писателей России. Евгения, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
И, собственно, почему я сказала, что вы поймете, о чем мы сегодня будем говорить, потому что все наши гости сегодня в студии присутствующие имеют отношение к работе со словом. Писатель и миссионер-катехизатор, и священник, да? И тема нашего сегодняшнего эфира – это слово. Напомню, что в наших эфирах мы обсуждаем те или иные понятия, интересные, важные, с которыми мы сталкиваемся с вами каждый день, с точки зрения Священного Писания, да, то есть смотрим с колокольни на нашу жизнь. И я бы хотела сказать пару слов о том, почему именно эту тему я выбрала для сегодняшнего эфира, для нашего второго эфира. На самом деле о слове, о том, что это такое, как к нему относиться, как мы слово используем, я, честно говоря, особо не задумывалась до того момента, как написала мотивационное письмо для поступления в учебное заведение. Причем, ну, так как в этом году в связи с пандемией экзамены проходили дистанционно, был только конкурс портфолио, и получается, что очной беседы с преподавателем никаких экзаменов у нас не было, нужно было представить работы, конкретно мотивационное письмо и эссе. И мне казалось, что это чисто формальность, потому что, ну, что может рассказать о человеке без такой очной встречи мотивационное письмо, да, почему я хочу поступить, почему я хочу учиться. Но прочитав письмо моего коллеги, который тоже поступал, я вдруг поняла, что по тексту, да, даже без озвучивания его, даже без интонации, но хотя бы потому, что он и как написал, действительно складывается портрет человека, и даже личность его отображается. То есть я, прочитав 3 абзаца, 4 текста, вдруг увидела перед собой моего друга и коллегу, который хотел поступить в это учебное заведение. И только тогда я подумала, а ведь действительно слово, оказывается, имеет большую силу и нас даже представляет наш образ в глазах других людей, в глазах окружающих. И вспомнив, что в Священном Писании о слове сказано довольно много, и что эта тема очень важная, и такую тему и выбрал для нашего сегодняшнего эфира. Я надеюсь, что она будет вам интересна. Надеюсь, что мы как-то осмыслим, почему важно, что и как мы говорим. Но вначале, перед тем, как мы приступим к основной теме, да, к разговору о слове, я бы хотела ответить на вопросы, которые остались с нашего прошлого эфира. Кратко, но тем не менее, все равно, чтобы все-таки ответы были. И, кстати, друзья, я буду рада, если вы напишите в комментариях, как слышно. Уже, значит, Олег пишет, очень приятно слышать знакомую мелодию. И Павел Сафонов пишет: добрый вечер, рад гостям, взаимно, мы тоже вам рады. Итак, о вопросах, оставшихся с прошлого эфира. Отец Константин, вопросы вам, потому что они о вере, Они довольно обширные, да, как я вам уже перед эфиром говорила, но все-таки постараемся кратенько на них ответить, какие-то тезисы. Виктория спрашивала в прошлом эфире, что значит жить по вере? Мы обсуждали тему веры, затронули жизнь по вере, да, но вот как бы вы ответили за 2 минуты на этот вопрос?
Как еще раз? Можно еще раз повторить то,
Да,
что
да.
выпало? Как?
Что значит жить по вере? Что значит жить по вере? Надеюсь,
Ой.
что слышно более-менее,
Да.
потому что, ага.
Да.
Ну вот
Ну,
постарайтесь кратенько.
на мой взгляд, конечно, это действительно, этот вопрос требует очень обширного такого комментария. Я бы сказал одной фразой, что жить по вере, это значит каждый раз руководствоваться Словом Божьим. То есть буквально быть христианином в каждую секунду своей жизни. Потому что я как священник очень часто сталкиваюсь с таким феноменом, что человек в церкви, он христианин, а когда выходит за пределы церкви, когда общается с своими друзьями, едет на шашлыки, едет там на отдых или там что-то с ним происходит вне церкви, он перестает быть христианином. Поэтому, мне кажется, жить по вере, это в первую очередь для нас это оставаться верным тому призыву и тому общению, которое у тебя есть с Богом.
Ну, то есть для этого нужно хорошо знать, наверное, заповедь, да, хорошо знать Священное Писание.
Да, ну, как бы от этого, я думаю, от каждого христианина это требуется. И самое главное, вот, наверное, знать точно абсолютно нужные Писания и заповеди. Но другое дело, наверное, знать самого Христа. То есть, да, есть такое даже разграничение говорить о Христе и говорить во Христе. То есть, когда мы общаемся, как сказано в Библии, да, лицом к лицу, то это и дает нам уверенность в том, что мы можем всегда быть верными, оставаться верными этому союзу, этому завету. Вот Антоний Сурожский говорил о вере как об уверенности в том, что нужно оставаться верным Богу. Вот мне кажется, сейчас нам не хватает последнего как раз пункта – оставаться верными каждый раз.
Спасибо большое, действительно кратко, но, возможно, даже какие-то вопросы еще появятся на эту тему, но эту тему пока тогда уже на сегодня оставим. Следующий вопрос тоже от Виктории на тему веры. Как не поколебаться в вере? Тоже буквально тезисно. Хотел
Ой,
сказать,
Аня.
вы знаете, кажется, вы у нас зависаете немного. Давайте все-таки вы без видео
Давайте,
попробуем.
сейчас, давайте, я сейчас попробую видео отключить тогда.
Да, потому что, возможно, вы и меня не очень хорошо слышите, и вы у нас тоже роботизированным голосом звучите. Ну вот видео отключилось и появилось снова. Да?
Сейчас.
Ага.
Ага. Так.
Пока вы подключаетесь, я прочитаю еще комментарий.
А сейчас слышно,
Да,
простите, да?
хорошо слышно. Хорошо слышно,
Ага.
да. Тогда давайте, если вы уже готовы, ответим, как не поколебаться в вере.
Ой, ну здесь вот вопрос опять сложный. В каком плане? Что на самом деле поколебаться-то не получится, не поколебаться не получится. Потому что вера – это понятие такое очень личное. И вера, как некие отношения между личностями, она всегда будет претерпевать какие-то искушения, всегда будут какие-то сомнения человека одолевать. И это очень хорошо. Вы знаете, я замечал, что люди, не претерпевшие каких-то колебаний в своей вере, искушений, они гораздо более легковерны, так скажем. То есть вера, вот опять же, к Антонию Сурожскому, если обратиться, она всегда зиждется на личном опыте. И мы с вами знаем, что даже отношения между людьми, они всегда претерпевают какие-то изменения, да, то есть то мы более, так скажем, дружны с каким-то человеком, то мы находимся в состоянии какого-нибудь охлаждения, то нам хочется, например, человека что-то спросить, и у нас к нему претензии. Ведь недаром в Библии образы отношений Бога и человека, они часто очень иллюстрируются отношениями между людьми, то есть, например, между отцом и сыном, или между супругами, или между друзьями. А мы знаем, что вот в этих сложных и личных отношениях каждый раз мы проживаем какие-то новые стадии. Поэтому, на мой взгляд, не нужно бояться каких-то вот изменений в своей вере, нужно стремиться к тому, чтобы она росла, даже несмотря на то, что в ней есть какие-то кризисы. То есть смело к Богу взывать и спрашивать, а почему в моей жизни вот это происходит, задавать ему вопросы, где-то не соглашаться, где-то стремиться, да, вот понять его истину. Но в конечном итоге вот именно быть собой всегда, в любом случае.
Спасибо большое. Дальше я прочитаю комментарий. Здесь нет конкретно четкого вопроса, но, возможно, у вас появятся какие-то мысли ответить. Валерий написал: «Вера мне дает радость и силы. Не знаю, наверное, вера в человека. Вера дана человеку свыше. Вера пришла от Бога. Откуда еще?» Вот такое размышление. Может быть, вы прокомментируете веру в
Да, мне очень
человека?
понравилось, что вот эта вера в человека, она тоже действительно должна, мне кажется, ну, быть рядом с верой в Бога. Потому что не только мы верим в Бога, но и Бог верит в каждого человека. Это доказывается тем, что мы, каждый из нас, призван к бытию. То есть то, что мы живем, появились на свет, это уже есть некий оплот вот веры Бога в человека. И то, что это нас неким образом, ну, обязывает, что ли, верить в человека другого, даже несмотря на то, что он может нам не нравиться, он может быть нам не очень приятен или совершает какие-то ошибки, пока он жив, Господь в него верит, и даже не то, что пока он жив, а вообще во всю целостность его существования Бог в него верит. И этим обязывает и нас верить в человека. Поэтому вот вера это такое, ну, на самом деле, очень широкое и с другой стороны, глубокое, да, и наверное, безбрежное понятие, которое, о котором можно вообще, на самом деле, очень долго говорить. Сейчас это, знаете, очень редуцировалось. Там, человек верующий или неверующий? Я верующий. Все, дальше ничего не происходит. То есть вера никак на, например, строение жизни человека не влияет и превращается в такое, как бы, легковерие, что ли. На самом деле, вот действительно хорошее размышление.
Спасибо большое. И еще тоже одно размышление, тоже скорее без вопроса, но все-таки мне кажется интересным его зачитать. Люди в основном материалисты, они думают, что вера принесет им плюшки. Частенько слышу что-то вроде: «Ну и где ваш Бог, когда он так нужен? Поверить по-настоящему тяжело. Я сам человек формально верующий, но верю больше не в церковь, а в существование Бога или какой-то силы. Церковь как посредник мне для этого не нужна». Много тем затронуто, но вот мне интересно, да, как вы прокомментируете это сообщение нашего слушателя.
Но это распространенная такая мифологема о том, что церковь и священнослужитель – это есть некие посредники. На мой взгляд, церковь все-таки это не посредница, а именно раздаятельница, хранительница даров, которые оставляет после себя Христос. То есть буквально церковь – это и есть синоним Христа, это и есть продолжательница его дела. Как апостол Павел нам заповедовал, да, что это есть тело Христово. То есть если мы верим в главу, если мы доверяем главе, почему мы должны отсюда отсекать тело? То есть это неразделимые понятия. И Киприан Карфагенский, и другие отцы говорили, да, такая расхожая фраза, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Конечно, это очень сложное понятие, да, нам сложно подчас вот, отделить, так сказать, зерна от плевел, что же я такого в церкви могу найти, если там такие ошибки, такие казусы, такие грехи священнослужителей. Нас это смущает. Но опять же, это богочеловеческий организм. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, как послание к евреям говорит, да? И церковь, как бы в мистическом плане, она остается всегда истиной. Другое дело, что мы, люди, ошибаемся, и из-за этого, мне кажется, очень часто внешний человек, он отказывается от церкви. Говорит, зачем мне нужны эти посредники? Но Христос, опять же, основывает церковь своей смертью, да? Кто-то из святых говорил, что церковь основывается, образовывается из крови, пролитой на кресте Христом. Поэтому таинство, которое там существует, это и есть общение некое с Богом. Я часто людям говорю, но если вы любите Христа, а Он говорит о таинствах и о церкви, почему вы его не слушаете? То есть одно дело, когда мы дома молимся, да, я говорю, ну вы же с мужем и общаетесь не только по телефону или там, да, когда смс ему пишете. Вы же с ним хотите телесно пребывать. Часто люди даже говорят, у меня Бог в душе. Я говорю, а как же он там оказался, если его нет в теле? То есть Христос нам напрямую заповедует причащаться телу и крови для того, чтобы пребывать с Ним вместе телесно, душевно и духовно. Но, конечно, просто, мне кажется, очень удобная позиция, когда ты на самом деле можешь руководствоваться как бы чем-то, может быть, где-то своим, где-то христианским, но какие-то слова выкидывать, просто говорить, Господи, вот здесь ты прав, а здесь, например, ты не прав. Здесь я от тебя вот эту заповедь не принимаю. Его заповедь, да, непреложная о вкушении тела и крови Христа, это и есть, как бы, это и есть наш ориентир в церковности, есть некий критерий церковности. То, что если мы со Христом телесно не соединяемся, отказываем Ему в этой радости с нами соединяться, то, конечно, тогда ни о каком общении со Христом полновесном, да, полнокровном, конечно, быть, наверное, речи не может быть.
Там много информации для размышления вы предложили. Павел уже пишет уже сейчас в комментариях, Павел Сафонов, чтобы жить по вере, нужно тренироваться, это точно. На шашлыках трудно с верой, если без тренировки. Вера требует силы и воли. Ну, кстати, вот здесь, да, вера требует силы и воли. В предыдущем комментарии было сказано, поверить по-настоящему тяжело, и я читала где-то, ну, у какого-то из святых отцов, не помню уже конкретно у кого, что вера действительно для сильных людей, хотя на самом деле иногда наоборот звучит, что вот верующие наоборот слабые, так как вы не можете сами свои проблемы решить, да, вы к Богу обращаетесь. А почему же вы бы сказали, и это уже будет последний вопрос с отсылкой к предыдущей теме, что вера действительно требует силы и воли и так далее, да, что это именно не больше для сильных людей, вот как сказал кто-то из
Ну, вы знаете,
вегетарианцев.
вот да, расхожая такое тоже такая мифология о том, что молитва и вообще обращение к Богу – это удел слабых, потому что мы всегда что-то просим. Но, во-первых, это совершенно не соответствует действительности. То есть общение с Богом не редуцируется, это просто каких-то прошений. Это и благодарение, это и хвала, это и, да, просьба о помощи, но где-то, например, молитва должна превратиться в диалог. То есть, когда мы слушаем Бога тоже, вот через Священное Писание Господь нам что-то отвечает, да, через какие-то события, встречи с людьми, через какие-то процессы внутри нас происходящие, Господь тоже выходит с нами на некий вот ресурс общения. Поэтому, конечно, здесь не в слабости дело, а в том, что мы не одни в этом мире, в том, что мы с кем-то здесь сосуществуем. И, знаете, у меня совсем недавно осенила такая мысль, что не верить гораздо проще в каком плане? Вот присутствует в нашем мире зло, какие-то нестроения, какие-то катастрофы. И гораздо легче представить, что никого нет, это просто цель неких событий, которые ни к чему не влекут. Так же, как и какие-то радостные вещи. Но если за всем этим есть какой-то смысл, вот его разгадать гораздо труднее. Если мы говорим, что Бог присутствует в этом мире, и Он существует, и мы к Нему обращаемся, вот как тогда быть со всем тем злом, который есть? И вот здесь возникают уже некие коллизии, которые, да, могут стать темой отдельной передачи, потому что с этим гораздо труднее вот ужиться. Но если нет в них смысла никакого, если мы упрощаем всю нашу жизнь, если это просто цепь каких-то событий, не связанных друг с другом, то, конечно, это когда нам просто упрощает эту жизнь. Какая разница, что это? Не будем вдаваться в смысл. Но когда мы видим перед собой конкретного человека, и мы видим, да, вот бездонную, просто бездонную бездну такую, его души, его взгляда, его рассуждения, мы чувствуем это бессмертие его человеческой души. И, конечно, бессмертие и его вечность не могли быть дарованы никем иным, как Богом. Но, в общем, здесь много можно рассуждать, но мне кажется, конечно, верить гораздо труднее, вы правы.
Спасибо большое, отец Константин. И переходя к теме уже сегодняшнего эфира, я бы хотела, Евгения, вам задать вопрос и, собственно, вначале с вами познакомиться, потому что в наших эфирах мы приглашаем интересных людей, и всегда интересен путь человека к вере. И я бы хотела попросить вас, Евгения, так как вы работаете со словом и поэт, и одновременно верующий человек, попросить вас прочитать стихотворение о вере, да, которая называется «Птенчик», рассказать его предысторию и уже на фоне него, да, рассказать о том, как же вы тоже, как я забегаю вперед, как тот птенчик, который оказался у храма, как же вы тоже у храма оказались.
А то есть начать со стихотворения, да?
Да, давайте со стихотворения, и таким образом мы вас представим.
Это одно из таких религиозных моих стихотворений, которое было написано после службы летним праздником. Это было прекрасное воскресное утро, когда начиналась служба, и произошла совершенно интересная история, когда батюшка выходил из храма, и прямо к нему в ладошку, неизвестно откуда, упал птенчик, очень маленький, который еще практически не мог летать, и, видимо, выпал из гнезда. Вот. И так как я работаю в организации при храме, практически все сотрудники были на службе. Батюшка отдал одной сотруднице этого птенчика со словами, что держи, у тебя сердце доброе, ты его выходишь. Вот. И птенчика принесли в дом, и он на самом деле настолько нас удивил и потряс, что, во-первых, он каким-то образом прямо возле храма, да, как-то каким-то образом забрался на крыльцо и оказался в ладошке у священника. И после этого я села и написала стихотворение, которое называется «Птенчик». Ну, тогда я его прочитаю.
Пожалуйста.
Качался колокольный звон, на солнце радугой сверкая. Ручьями разливался он на светлый праздник созывая. Никто не видел и не знал, откуда вдруг малыш пернатый в ладонь священнику упал, изящный, хрупкий и крылатый. Он потерялся, и летать ему еще так трудно было. Наверное, Божья благодать его до храма проводила. С испугом в бисеринках глаз он в сильном пребывал в волнении, не понимая, что сейчас уже нашел свое спасение. О, сколько тронул он сердец возникновением чудесным! Синички маленький птенец казался весточкой небесной. Священный звон коснулся крыш, усилились его раскаты. Не бойся ничего, малыш, ведь ты от Бога и крылатый.
Спасибо большое. Я читала стихотворение, но вот именно в исполнении таком вот, в исполнении поэта, да, совершенно по-другому воспринимается, более выразительно. И мне показалось, пока я вас слушала, что вы тоже, как птенчик, попали в храм. Да, ну, собственно, наверное, это можно про каждого из нас сказать. Попали в храм, и вот птенчик потом нашел свое спасение. Собственно, как же вы пришли к храм, как вы пришли к вере? Был ли это путь долгий, как у нас в прошлом эфире рассказывали гости, или, может быть, более такой стремительный приход? Расскажите о себе.
Мой путь достаточно был долгим. У меня было с детства ощущение, что нужно что-то искать, что-то понять. И вообще любого человека в определенный момент, даже еще, может быть, в подростковом возрасте, волнует вопрос смысла жизни, да, для чего мы все тут, для чего мы на земле, какова цель нашего пребывания на земле. И все эти вопросы, они... Не могу сказать, что конкретно на эти вопросы я искала ответы, но у меня было ощущение, что что-то нужно искать. Я была крещённая с детства, но так как многие после советского времени как-то отошли, да, вот, от церкви, и у меня в семье тоже как бы праздники церковные основные знали, но... В храм практически никогда не ходили. И поэтому я, когда начала свои поиски уже во взрослой жизни, поиски, пытаясь понять вообще, для чего я здесь на земле, я, естественно, начала не с того, чтобы пойти в православный храм.
И, а почему же естественно?
Ну, естественно, потому что... Мне даже в голову это не пришло. Казалось, что я понимала для себя, что есть Бог, что Он един. Это как-то такое впечатление, что я уже с этим пониманием родилась. У меня не было никогда сомнения, что есть Бог. Но я не понимала, что... не осознавала того, что я православный человек, и искать мне ничего уже не надо, что уже выбор сделан, можно сказать, местом рождения, да, Россия – страна православная. Но вот то, что сейчас для меня кажется удивительным и очевидным совершенно, тут совершенно мне не приходило в голову об этом задуматься. И я постоянно... про какие учения я только не читала, и все мне казалось, что это не то, что все неправильно, что все не представляет, для меня не появляется цельной картины мира. И когда все-таки я совершенно случайно оказалась в храме и пришла на работу в дом слепоглухих, который находится при храме, и пообщалась с батюшкой. Сначала, конечно, весьма интересно пообщалась, без какого-либо понимания. Вот. И Самое интересное, что для меня прозрение произошло вообще вот в одним днем. То есть я не считаю, в один день я была, не являлась православным человеком, но вдруг на завтра я в один момент, да, и, кстати, очень интересно, что при прослушивании песен на стихи Романаха Романа почему-то они меня настолько впечатлили, что на меня вдруг в один момент, наверное, все мои поиски, они все-таки привели к единой картине мира, все в один момент, все элементы мозаики сложились, и я поняла, что как я вообще могла в чем-то сомневаться, это настолько нелепо, никакого выбора не могло быть, и я православный человек, и вот эта вот радость, которая меня посетила, она со мной всегда до сих пор. Когда-то я, может быть, не так явно ее ощущаю, но когда вспоминаю этот момент прозрения, мне становится очень-очень светло. И с того момента мне никогда... Мне стало непонятно вообще, откуда может браться депрессия, что это вообще такое, если все время, если что-то... Стало грустно, какие-то вдруг появились неприятности. Они все теперь не представляют, не вызывают ни тоски, ни грусти глубокой. Да? Сразу вспоминаешь, что есть Бог, который нас всех любит, который нас не оставляет, что все испытания можно с ним пройти легко. И как-то светло становится, и все-таки не побоюсь даже этого сказать, что мне кажется, человек, который нашел себя, вот осознал себя православным человеком, понял, что Христос — это наш путь, что наша цель — это спасение, он становится счастливее.
Вот это вот вы говорите, что православный верующий человек, счастливый человек. Недавно в одном из наших эфиров поднималась тема, был комментарий, что православные люди производят впечатление угрюмых и угнетенных. Получается, что с точки зрения православного человека, верующего, совершенно не так. Вот что вы приобрели благодаря вере, да, как что поменялось? Ну, помимо вот этого ощущения, это что-то конкретное, какие-то события в жизни? Или...
События в жизни. Вот появилось ощущение, что с этого момента все само собой как-то стало получаться. То есть не то, что по мгновению волшебной палочки. Я всегда старалась сама делать много для того, чтобы у меня что-то получалось. Но при этом как-то ощущение даже... какой-то ситуации, когда ну, невозможно, чтобы получилось достигнуть какой-то цели, а она сама собой берет и достигается. Но еще я хочу сказать, это еще к теме нашей сегодняшней передачи о слове. Все-таки для человека важна молитва. И молитва не только, как вы говорили уже сегодня, чтобы что-то попросить, а молитва... благодарности, просто молитва, чтобы чувствовать себя не одиноко, да, мне кажется, что, в принципе, верующему человеку не может быть одиноко, да, ведь он с Богом, как ему может быть одиноко? И вот действительно молитва, она позволяет в трудную минуту как-то собрать все мысли в порядок, успокоиться, а человек, который спокоен, который верит, что у него все получится, верит в то, что Господь с ним, то, мне кажется, у него все должно быть хорошо.
Здесь комментарии появляются у нас в чате, что отличное стихотворение Надежда написала. Павел также комментирует замечательное стихотворение с историей. И он же написал, что счастье неизбежно, и цель нашего бытия – это Царство Небесное. Да, то есть это, опять же, к теме счастья. Евгения, а что касается вашего творчества? Да, когда вы начали писать стихи, связано ли это, может быть, с верой? Как я кратко уже знаю.
Я стихи делала, потому что пыталась писать с юности, но их было мало, они были не очень, ну, прямо скажем, не очень качественные. И все-таки я писала стихи тогда, даже слабенькие, когда мне было плохо, когда мне, ну, и они все выражают какую-то вот грусть, печаль, и мне даже непонятно было, как можно описывать в стихах какие-то радостные события, да, или просто какую-то увиденную картину. И как раз именно после того, как я пришла к вере, к православию, именно с этого момента у меня совершенно изменились мои стихи. Первый год после этого события я, наверное, написала больше стихов, больше всего стихов, чем за всю свою жизнь. Потому что из меня вот эта радость, она просто плескалась, мне хотелось поделиться. И тогда было очень много, больше всего, наверное, написано религиозных именно стихотворений, которые, ну, где упоминалось имя Христа. И мне хотелось поделиться с миром. И я не то, что вот садилась от тоски, я садилась уже писать стихи от радости. И не потому, что мне было скучно и нечем заняться. Мне даже времени иногда не было, чтобы их записать, но я писала, потому что не могла больше не писать. Они такое впечатление, что стали рождаться помимо моей воли. И я даже перечитывая стихи спустя время, не могла поверить, что это написала я. Я их просто не идентифицировала с собой. Как будто вот их кто-то продиктовал, и все.
Ну, то есть, действительно, дар слова. И, наверное, дальше я хотела бы спросить у вас, а потом уже перейти к разбору именно понятия слова в Священном Писании. Но сначала спросить у вас, Евгения, о том, что вы думаете о современном нашем использовании слова. То есть какая-то разница в этом, что было 10 лет назад, как мы использовали русский язык, как говорили, что звучало у нас, не знаю, ну, вокруг вас, может быть, где-то в средствах массовой информации, и сейчас. То есть куда двигается наша словесность?
Ну, да, сейчас, к сожалению, не очень позитивное развитие. Стали люди, мне кажется, не очень аккуратно относиться к слову. И тот язык, в котором написана наша классика, да, которую нам принесли Карамазов и Пушкин. Мы продолжаем, конечно, на нем говорить, но он, мне кажется, претерпел, как-то пострадал. То есть есть люди, которые говорят на нем, есть люди, которые к слову относятся очень небрежно. Но мне кажется, что со словами нужно поступать очень аккуратно. Мне почему-то сейчас в связи с этим вспомнились строки Николая Гумилёва, который писал, у него было стихотворение, которое называется «Слово». И оно начиналось словами: «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города». И вот эти вот, да, то есть... А сейчас мы говорим порой какие-то, может быть, нехорошие слова, да, и совершенно не задумываемся, что они могут нести разрушительную силу. И, ну, действительно, многие грешат и каким-то, может быть, многословием, и, может быть, часто употребляя те слова, которые говорить не нужно. И... Возможно, нам и каждому, я сейчас говорю и про себя тоже, нам надо стараться не забывать о том, что слово, оно несет информацию, которая может быть разрушительной и неполезной.
Отец Константин, вы здесь, видео нету, но вы нас слышите? Ага, хорошо. Я бы хотела спросить, не раз я задумывалась, вот опять же, в связи с своей деятельностью миссионерской и в связи с катехизацией в храме, и у вас, как специалиста на эту тему, хочу спросить. Когда мы говорим о вере, мы же можем как бы использовать два варианта. Мы можем говорить о вере проще на том языке, к которому привык собеседник, который перед нами, да, потому что, конечно, приходят совершенно разные люди, и рассказывать так, чтобы было понятно. Но в то же время, не теряя благоговения, да, то есть где вот эта вот грань, может быть, как вы для себя этот вопрос решаете, как о вере говорить и понятно, с одной стороны, и с другой стороны, на определенном все-таки не теряя определенной высоты, да, потому что не помню, кто конкретно нам рассказывали вот в православном университете, где я училась, что кто-то из еретиков, по-моему, даже древних, начал петь частушки о Христе для того, чтобы морякам, значит, где-то там в кабаках о вере донести, да, то есть как вот этот баланс найти?
Ну, на самом деле, здесь, мне кажется, можно только опытно что-то каждый раз в конкретном случае решать, потому что общие правила какие? То есть вещи, которые мы не можем, так скажем, не можем снизить их градус, то есть не можем другими какими-то профанными понятиями объяснить там сущность Троицы или какие-то вещи об исхождении Святого Духа, да, или вот все, что связано с символом веры, то есть какие-то вещи, которые мы не можем поступиться. Мне кажется, очень удобно использовать аналогии. Например, святые отцы, они не чурались аналогий, взятых из природы. Та же Святая Троица, да, ключ, источник и водный поток, или солнце, луч и тепло, с которого солнце исходит. Но как бы, а есть вещи, которые мы вообще никак не можем объяснить, можем только дать их почувствовать. То есть буквально, мне кажется, задача миссионера – пригласить к диалогу с Богом другого человека. То есть осуществить взаимодействие некого треугольника – Бог, ты и другой человек. То есть пригласить его в эти отношения. А все остальные вещи, которые не касаются догматики, которые касаются, может быть, каких-то вещей обрядовых, которые касаются, ну, так скажем, того, с чем можно работать и что можно объяснять на языке современности, оно требует действительно некого перевода. Даже когда мы говорим о Священном Писании, я, например, всегда ратую за то, чтобы оно звучало на языке, понятном для людей. Вот у владыки Илариона Алфеева я совсем недавно прочитал в книге о том, что 90%, ну, по его каким-то, да, данным, 90% людей, слышащих на богослужение апостолов, не понимают смысла того, что они слышат, не понимают. И это большая проблема, потому что нам необходим инструмент, нам необходимо где-то и мужество, да, для того, чтобы донести до слушателя истинный смысл, да, того, что происходит, то есть помочь ему войти вот в эту тайну. Но, конечно, это огромный и действительно, наверное, очень сложный вопрос, а как это сделать, как вот не профанировать, а с другой стороны и не позволить этой тайне так и остаться тайной, да, закрытой полностью от человека сквозь вот язык, через призму каких-то понятий, помочь ему достичь ее, вот, не при этом чем-то не жертвуя важным очень.
Угу. Вот. Да, возвращаясь к комментариям, прочитаю. Денис Прокопьев пишет: «Верующий человек не одинок, если с ним Бог». Да, с этим сложно не согласиться. Павел пишет: «Порой, чтобы выразить одно слово, нужно думать часами, днями, неделями, а если сотворить предложение, надо постараться недюже. Слово двояко острый меч». Вот такие комментарии от наших слушателей. Mm-hmm. Надежда еще спрашивает, ну, на ту же тему, о чем вы, в принципе, уже сказали. Но вот, допустим, вы говорите о вере человеку, который 10 лет отсидел. Вы будете подстраиваться под его речь и его восприятие?
Ой, ну, вы знаете, конечно, нет. Вопрос, наверное, как бы, да, точнее, ответ кроется в самом вопросе. Но мы можем так рассуждать о многих представителях разных субкультур, о людях, сидящих действительно в тюрьме, о младенцах, например. Ну, наверняка каждый из нас пробовал детям объяснять, что те или иные какие-то события Священного Писания или ту или иную часть догматики. Это тоже очень сложно. Я в школе преподавая, я сталкивался с такими вопросами, которые мы, взрослые, не задаем, то ли потому, что мы иногда стесняемся их задавать, эти вопросы, то ли потому, что мы у нас вообще нету, в принципе, да, то есть мы говорим, ну, это как-то само собой понятно по умолчанию. А вот они не стесняются, и попробуем объяснить какие-то вещи, которые относятся, там, может быть, которые ты сам не познал. И, кстати, вопрос встает о вот праздном слове, например, вот один из святых говорил, что праздное слово – это не только то, которое, вот, да, вот, которое просто так произнесено, но также, которое не познано собственным искусом. То есть, когда мы сами чего-то не пережили, мы об этом говорить не имеем права. Вот такое правило. Это как раз говорил Семен Новый Богослов. И становится страшно. А ты вот готов делиться тем, чему у тебя, может быть, вообще еще не достает, а может быть, о чем ты еще сам и не знаешь на самом деле.
Я предлагаю уже перейти, конечно, к разбору Священного Писания, к некоторым цитатам. Конечно, наверное, не все мы охватим сегодня за время нашей программы, но думаю, какие-то важнейшие моменты все-таки для осознания, для того, чтобы относиться к тому, что мы говорим, не так легкомысленно, а более все-таки больше внимания уделять нашей речи. Предлагаю некоторые цитаты привести и начнем с такой сложной, как мне кажется, такой богословский момент. Но насколько возможно, насколько получится у нас понять, значит, это Евангелие от Иоанна, начало, первые стихи, я зачитаю. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Вот пока этого хватит, это уже много. Вот. И что значит, что вначале было Слово, оно было у Бога, и в то же время оно было Бог?
Да, это очень сложный такой, да, мы вообще говорим о том, что Евангелие от Иоанна, оно полно таких сложных, я бы сказал, философско-богословских эпизодов, когда на контрасте с другими евангелистами он говорит о чем-то надмирном, о чем-то вечном, в отличие от них, которые говорят чаще всего об исцелениях, о чудесах, о проповеди, но все-таки о какой-то исторической канве. Но вот слово было у Бога, да, мне кажется, и в первую очередь нужно обратить внимание, что здесь слово не только слово, да, то есть это не просто слово, которое мы сейчас подразумеваем, но логос именно в греческом это значит и разум, и смысл, и что-то такое, что говорит нам о сущностном значении всего происходящего. То есть вначале было слово, можно было бы перевести, вначале был смысл, или вначале был разум, или вначале было опять же то же слово, что-то такое, что показывает, да, смысл вообще происходящего, что-то такое, от чего вообще исходят все смыслы окружающей природы. Вот, знаете, Максим Исповедник, я вспоминаю его комментарии на Священное Писание, когда он говорит, что везде разбросаны логосы, то есть семена логосов, то есть во всем происходящем есть определенный смысл. Этот смысл закладывает Бог изначально, этот смысл может искажаться человеческим грехом, но нам нужно, да, очистить вот от того наслоения грешного, да, все смыслы окружающего мира. Это, кстати, к вопросу о церкви. Все, что там происходит, имеет свой смысл надмирный, да, и Господь его вкладывает. Другое дело нам вот его разворошить от всяких напластований и дойти до него, да, и вот понять, что церковь – это место встречи Бога и человека. Поэтому здесь вот говоря, конечно, очень сложный текст на самом деле, да, и даже святые отцы, комментируя его, они как бы во многом просто повторяют слова, которые там сказаны. Вначале был действительно смысл, что-то такое, из чего вообще исходит все наше, весь наш разум, все наше существование, вся наша жизнь, все понятия, которыми мы оперируем.
Так, и слово было Бог одновременно.
Да, и слово был Бог. То есть мы говорим здесь, опять же, да, это зачало читается на Пасху, то есть это пасхальное зачало. И, например, Евангелие от Иоанна как раз начинается с Пасхи, как самое сложное, но как самое торжественное, мистическое Евангелие начинается с первого дня воскресения Христа, да, с пасхального периода. Слово было Бог, и вы сказали, да, слово было у Бога. Вот там вот тот предлог, который стоит в греческом тексте, он может также быть выражен словом, предлогом «к». То есть слово было «к» Богу. То есть, опять же, да, устанавливаются некие отношения внутри Троицы. Слово было к Богу, то есть и слово было Бог. Здесь евангелист Иоанн устанавливает, да, им некую троичную терминологию. Вообще у него очень богатый такой, богатый терминологический аппарат, когда он говорит об Иисусе, он говорит не только, что это Сын Божий, он говорит, что это и Сын Человеческий, да, и называет его, опять же, Словом, и много-много вот разных у него наименований. Слово в то же время и Бог, то есть мы уже здесь можем говорить, что, как святые отцы продолжали, ум – это есть отец, слово – это есть сын, и отец произносит это слово, да, которое было у него в Духе Святом, то есть в неком дыхании жизни. Ну вот если кратко, вот так вот, Аня.
Угу. Дорогие друзья, я предлагаю задавать вопросы, если что-то, потому что текст сложный. Но Денис, кстати, уже написал, что через слово Бог мир и вселенную создал. То есть действительно мы дальше читаем, что все через него начало быть. Да, и, по-моему, в Псалтире тоже есть о том, что, не помню конкретно цитату, но что действительно мир сотворен Словом Божьим. Как это понять?
Мы, как сказать, наверное, буквально так и должны понять, что, с одной стороны, как вот я сейчас говорил об этом мистическом смысле, что ум произносит слово или, да, рождает мысль, это и есть Иисус, ипостасное слово, как мы говорим, да, то есть буквально, помните, в Евангелии от Иоанна ниже идет в 14 стихе такое предложение «слово, плоть, бысть». То есть слово облекается в человеческую природу. То есть буквально как бы оно становится уже, ну так сказать, физической природой. Мы как бы, когда говорим о каких-то словах, да, мы говорим «слово, меня твое слово ранило», или наоборот «меня воскресило, воскресили твои слова». И вот здесь вот буквальный смысл производит эти слова, когда слово становится плотью, то есть буквально человеческим естеством, приобретает, так сказать, субстанцию, через которую она действует. И, конечно, создавая мир, мы с одной стороны говорим, что Бог создает его словом, то есть дает наименование, дает через Адама, да, то есть помогает ему, дает смысл всему происходящему, но творит Иисус, да, то есть, ну, опять же, если так вот буквально себе представить, Бог произносит, и Иисус творит этот мир, да, то есть становится сопричастным, как некий, вот, как некое слово, как некий язык того, что происходит. И действительно, все, что у нас, все, что мы с вами видим, все, что мы, с чем мы имеем дело, это и вся окружающая природа, и водные стихии, и земля, все произведено словом. Опять же, в Евангелии мы с вами помним, продолжается, помните, Иисус говорит, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть буквально Иисус творит новую природу. Он исцеляет людей, он исцеляет их от проказы, от беснования, прогоняет бесов, возвращает к жизни, да, людей, и в буквальном смысле в том числе. И поэтому мы видим, что слово – это то, что на самом деле несет в себе огромное значение. Просто можно сказать, вот бытийное, сущностное, экзистенциальное значение, которым можно оперировать, можно убить, можно воскресить, ну, вообще все можно сделать.
Ну, то есть это некое творчество, да, произнесение слова, это некое творчество, мы когда говорим, мы что-то творим, что-то вокруг себя, и можно ли сказать, ну, вернее, да, мы так знаем, что человек, собственно, существо разумное и словесное, то есть можем мы сказать, что мы отображаем в себе образ Божий тем, что мы тоже имеем дар слова, мы тоже произносим слово и творим таким образом что-то вокруг себя.
Да, вы замечательно заметили, действительно, это и есть созидание, то есть это и есть творчество, и правда, да, вот называют словесное стадо, да, церковных овец там, да, или человек действительно словесное существо, в том числе и разумное существо, то есть слово может, да, рождаться от некого разума, от ума. Конечно, мы созданы по образу подобию Божию, опять же, если говорить об аналогиях Троицы, то часто говорили о физическом составе, да, природы человека, в том, что это и есть по образу Троицы, даже сам человек создан. Поэтому, конечно, вы правы абсолютно.
Ну, поговорив о таких высоких моментах, да, таких немножечко, наверное, созерцательных, уже хотелось бы что-то практическое сказать, поэтому давайте вот мы с вами подготовили некоторые отрывки еще из Евангелия, которые уже нам конкретно рекомендуют и предостерегают от чего-то. Вот, например, Евангелие от Матфея, прочитаю кратко несколько стихов. Например, Господь говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. И дальше, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление, это оскверняет человека. Ваш комментарий.
Да, вы знаете, мне сразу вспоминается молитва, когда мы вот произносим ее в рамках церкви, да, и в дома, когда мы говорим «согрешил словом, делом, помышлением». Мне всегда, вот когда человек, он приходит на исповедь, и, например, ну, бывают такие случаи, он не знает, в чем каяться. Я им говорю, вот что вы сделали плохого словом, делом и помышлением? Потому что это очень важно понять, да, что грех – это не только то, что мы сделали. Ну, как Иисус говорит, да, что рождается-то все в сердце, рождается все с малого. Как, например, человек становится взрослым через рождение, возрастание, становление, точно так же некий грех, да, он проходит некие стадии, через, когда он может превратиться в дело. И вот Иисус обращает внимание фарисеев, но через фарисеев и обращается к нам, о том, что на самом деле не то, что мы едим, да, и то, что входит в наши уста, может нас осквернить, то, что люди тоже часто боятся, например, даже в рамках поста, ой, я там откусил сосиску там, или понюхал колбасу, и человек думает, все, я этим осквернился. А как раз о внутренностях, о своем сердце, о том, что там творится, о своих помыслах, о своих чувствах и желаниях человек мало когда может заботиться. Но вот Иисус переворачивает эту систему и говорит о том, что на самом-то деле внутри вас может кое-что осквернять. Это ваши чувства, ваши помышления, ваши слова, которые оттуда же рождаются. Поэтому главнее и в пост, и в остальное время заботиться об этом. О чем ты думаешь один на один? В этом смысле мне очень интересно наблюдать такую картину, когда я отпеваю людей, и все присутствующие, да, все родственники усопшего всегда говорят, батюшка, он такой хороший человек был, у него не было грехов, он сразу попадет в Царство Божие, и так далее, и так далее. И мне, как священнику, всегда хочется сказать, мы не знаем, какой это был человек, в каком плане. То есть мы прекрасно с вами осознаем, что один на один рядом с самими собой мы можем быть вообще другими людьми. Человек не знает, что у другого внутри, что у него на сердце. Он не знает ни его помышления, ни то, что у него творится в душе, как мы говорим, да, чужая душа, потемки. Поэтому только Бог это знает. И вот Иисус буквально не оставляет нас, так сказать, равнодушными. Он говорит, что вам нужно даже сердце очищать от помыслов. И опять же, фарисеев он укоряет в чем? В том, что вы внешне кажетесь очень правильными, праведными, а внутри полны хищения, как он говорит, да, вы буквально как гробы окрашены. И вот Господь нас, так сказать, в покое никогда не оставит. Он говорит, даже если внешне ты говоришь хорошие слова, и все у тебя прекрасно, а внутри ты можешь быть совершенно другим человеком.
А, еще такой вопрос тоже в Евангелии от Матфея. Толком, хоть я изучала в университете тоже Священное Писание, но вот интересный отрывок. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Как вы прокомментируете вот это слово на Сына Человеческого и слово на Духа Святого, что не простится никогда?
Ну, знаете, это один из самых, наверное, сложных вот этих эпизодов для комментирования, потому что на самом деле, да, очень трудно себе представить, что же такого может быть, если мы не будем прощены ни в этом веке, ни в будущем, если, что мы должны такого сделать, что же эта хула на Духа Святого представляет собой. Дело в том, что там очень важен контекст, когда Иисус делает свои дела, и когда он начинает проповедовать, с ним спорят определенные, да, религиозные деятели, то есть с ним вступают в спор, с ним его пытаются опровергнуть, его пытаются в чем-то уличить, и он допускает этот спор. То есть он вступает в этот спор, он доказывает, он пытается апеллировать к закону, апеллировать к своей власти и так далее. Но когда он делает некие дела, когда он творит чудеса, и вот в данном случае как раз, да, по-моему, он сгонял беса, и его в этом обвиняют, и говорят, что ты делал это силой Вельзевула, князя бесовского. То есть буквально, что ты дослужишь сатане. Говорит, вот это непростительно в каком плане? То есть ладно, вас мои слова не убеждают, но если и дела, которые я делаю, дела, которые вы видите, не убеждают, значит, вы просто не хотите этого. То есть у вас уже внутри такое состояние, которое не просто вам не позволяет, а из-за вашего желания не позволяет поверить в Христа. То есть буквально вы специально противитесь истине. То есть на черное говорите белое. Он говорит, это вам не простится. Почему? Потому что вы в этом не способны уже каяться. Бывает такая степень утверждения в грехе, когда человек говорит, нет, я не собираюсь каяться. Я не хочу, для меня пускай черное-белое, пускай. Вот я вот буду на этом настаивать. Знаете, детишки иногда так. Говоришь, ну вот ты же это делал. Нет, не я. Но я же это видел. Нет, я все равно вот я от всего этого отказываюсь. И вот эта крайняя степень противления истине, когда мы на черное говорим белое, на белое черное, Иисус говорит, ну это вам не простится, потому что, по сути, здесь нечего прощать, и на самом деле нам, может, она не по пути. Если чудеса, то, что я делаю, вас не убеждает, то тогда вообще никто вас не убедит уже. Примерно так.
То есть упорство, некое упорство в грехе и противление истине, да? Ну, в принципе, да, наверное, мне стало немного яснее, что касается этого отрывка. Написал нам Павел, что очень интересно, но, к сожалению, надо уходить до встречи. Ну что же, думаю, что Павел дослушает потом наш эфир в записи. А обращаясь дальше к Слову Божию, которое говорит нам о Слове, тоже несколько очень важных изречений Господа, например, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вот, наверное, знаменитая фраза, думаю, что у многих она на слуху, но все-таки редко мы задумываемся, от каких слов мы оправдаемся, осудимся, то есть нужно каждое слово взвешивать, то, что мы говорим, или нужно взвешивать интонацию, с которой мы говорим, или не допускать, не знаю, злобы в голосе. Да, то есть, неужели все настолько серьезно, да, я бы тут спросила, наверное.
Да-да, Ань, честно говоря, мне самому страшно от того, что Иисус говорит, потому что, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, кажется, что вот, ну, ты же это знаешь, ты уже комментарии читал и много раз слышал, а когда к себе это прикладываешь, становится просто действительно страшно, потому что вот, например, Никодим Святогорец комментирует этот эпизод, он говорит, что, вероятно, мы дадим ответ и за суетные праздные помышления даже. То есть за то, как мы теряли время даже не просто на словах, а просто в помышлениях. Иоанн Кронштадтский ему вторит, он говорит, нам даже некогда празднословить. То есть буквально, да, мы не должны тратить времени на какие-то праздные суетные мысли, тем более не произносить каких-то страшных слов и проклятий. Вот как я привел к толкованию Семена Нового Богослова, он тоже говорил, что не только бесполезное, но и такое слово, которое не познано собственным искусом, будет нам осуждено Богом. То есть буквально, если мы говорим о чем-то, в чем не имеем как бы, да, права говорить пока, то это тоже будет нам осуждением. И здесь очень... Стоит еще, кстати, вспомнить, да, Иоанн Кронштадтский говорил, если слово доброе и назидательное, то оно оправдывает человека, а если худое и гнилое, то осудит. То есть буквально, да, вот то, что мы произносим, на самом деле мы произносим по большей части на себя. То есть о чем мы судим и о чем говорим, это по большей части говорит о нашем внутреннем каком-то мире. И, конечно, я думаю, страшно осознавать то, что даже не то, что слова, а наши помышления, наши чувства, то, что внутри нас, может быть, не исходит вовне, уже будет судимо Богом. Конечно, нам нужно бодриться и, наверное, и просить в молитвах о том, чтобы Господь дал какое-то разумение. Бороться с празднословием, праздномыслием, тем, чтобы постоянно, как говорят отцы, да, купать ум в Священном Писании. То есть каждый раз нам окунаться во что-то положительное, думать о Христе, думать о спасении, пытаться, да, людей как-то оправдать. Ну вот делать что-то положительное, и тогда, я думаю, не будет просто времени или, может быть, даже возможности думать о плохом и говорить плохое.
Ну вот вы несколько раз упомянули, и Евгения тоже упоминала грехи слова. Угу. Празднословие мы уже назвали сегодня, и сквернословие, да, когда Евгения говорила, что мы говорим нехорошие слова, наверное, можно назвать это сквернословием. Вот в празднословие, то есть все, что, опять же, только что вы привели цитату святых отцов, я попробую ее такими более простыми словами, опять же, сказать, что все, о чем мы, в чем мы не являемся специалистами, так что сказать, мы не имеем, в чем мы не имели опыта, мы не можем рассуждать о том, о чем не знаем, правильно? А празднословие, празднословие, то есть сплетни, ну то есть, собственно, скажите нам, в чем нам каяться на исповеди, когда мы говорим празднословие, что это, собственно, имеется в виду, потому что не всегда понятно, ведь человек много говорит, что такое праздное слово, лучше вообще, что ли, молчать, получается, или как?
А вы знаете, Аня, здесь, мне кажется, такой момент, что, и опять же, я сам в этом всегда повинен, мне кажется, нужно человеку вот воспитывать в себе внутренний какой-то вот внутренний реестр, так сказать, праздное и непразднословие. То есть каждый раз понимать, о чем мы говорим, анализировать ситуацию, к чему мы это говорим, зачем мы это говорим. Даже в молитве, помните, Господь ругает людей, которые молятся за многословие. Казалось бы, ну у нас тоже длинные службы, длинные молитвы, это, да, как бы здесь уж у нас, Господи, ты нас не ругай, вот их ругай, а нас нет. Но дело в том, что как молились вот фарисеи, да, и вообще иудеи, это можно прочитать в книге Иисуса Навина. Они начинали, например, там на несколько строчек сразу, если это расписать, перечисление свойств Божьих. Ты великий, ты самый смелый, ты та-та. И вот начинали. Он говорит, да проще, будьте просто попроще. Стройте фразы попроще, обращайтесь к Богу в простоте сердца. Наверное, нам, когда мы общаемся друг с другом, не хватает подчас этой простоты, да, если мы о празднословии говорим, о том, чтобы нам доносить свои мысли яснее. Мне, кстати, это тоже очень не хватает, потому что часто я вокруг да около выражу, или точнее, многими императивами хочу это донести. На самом деле, вы говорите гораздо проще, это и есть, наверное, вот отсутствие празднословия. Когда мы говорим о том, что уже становится лишним. В плане спасения это, наверное, празднословие, это то явление, которое не ведет нас к спасению. То есть мы говорим о чем-то, что на самом деле не важно. Не важно в нашей жизни. В этом смысле новости могут быть празднословными, и все, что мы читаем в интернете, и все, что мы обсуждаем, это, по сути, к жизни к нашей может вообще никак не относиться. Нам от этого ни горячо, ни холодно. Поэтому это и есть, наверное, праздность, когда мы просто тратим время на что-то.
А что касается сквернословия, да, конкретно, что это матерное выражение или, в принципе, злые, или еще и слово злословие, да, кстати,
вот да, чем да, отличается да, злословие,
злословие
да.
от сквернословия?
Ну, знаете, вот сквернословие апостол Павел писал, что нам неприлично, да, это слово, и к Ефесянам он писал, и к Колоссянам, да, вот тоже у него есть послание, то, что вы не можете как бы, да, произносить, вы как христиане, в смысле, да, не можете это произносить, потому что, да, это вам неприлично. Опять же, мы говорили о таком высоком смысле слова, которое не может быть просто вот попрано, просто не может быть вот опошлено, так скажем. Поэтому я, когда вот людям объясняю о том, что такое сквернословие, почему это плохо, потому что достаточно часто приходится делать, вы знаете, да, что особенно подростки, они не видят в этом особого какого, ну, то, что даже греха, особого зла. Я как говорю, а какие после этого остаются впечатления? То есть что на душе происходит после того, как ты вот это то или иное слово скажешь? Ведь если посмотреть на этимологию этих слов, они все о чем-то очень низменном, о каких-то частях тела или о том, как вот, да, даже на самые высокие какие-то понятия, на родителей, там, на святость какую-то, мы вдруг возводим какую-то хулу. То есть мы говорим о том, на самом деле, о чем культурные люди даже не говорят в нормальном обществе. Затрагиваем те вещи, которые, по сути, ну, умалчиваются, да, так скажем. Поэтому это и есть, наверное, вот сквернословие. Да? То есть, опять же, само наименование сквернословие, то есть какое-то скверное слово, которое нам неприличествует. А у злословия – это, конечно, когда мы хулим кого-то, когда на кого-то возводим поклёп напрасную какую-то. Кстати, апостол пишет, да, что, говорит, вы не обольщайтесь, такие люди не входят в Царство Божие. То есть, если мы на кого-то клевету наводим, все, нам закрыта дорога в Царство Божие. Знаете, с таким тоже можно столкнуться. Иногда мы обвиняем человека в чем-то, а точно не знаем, а правда ли он виновен или нет. И вот страшно, что потом оказывается, что этого не было, а ты уже сказал это. Ты уже сказал, и человек, может быть, это услышал, и другой уже разнес эту молву, и ты уже становишься повинным. Конечно, здесь нужно всегда включать совесть и смотреть, а вот мое слово, оно как отозвалось в душах других людей и в мире.
Угу. Евгения, я хотела бы вот у вас спросить, возвращаясь к сквернословию, слышала я, вот, что творческие люди и как бы те, кто слушает творческих людей, иногда звучит такой момент, что для выразительности, для описания действительности возможно там, применять определенные роды слова, потому что такая наша жизнь. Если я ее описываю, если я ее так чувствую, если она такая вокруг меня, то на экране, например, или в стихотворении, или в каком-то литературном произведении допустимо использовать, да, вот так вот правду, показать правду жизни, так сказать. Как вы думаете, насколько это допустимо? И, ну, то есть, как бы прокомментировали вот такие вот высказывания?
Ну, может быть, вокруг него и есть такая жизнь, если он себе позволяет такие слова. Мне кажется, что все-таки получается, что сознание определяет бытие, да, или бытие определяет сознание. Я все-таки склоняюсь к первому. Все-таки сознание определяет бытие. И если у него вокруг, да, вот такая вот жизнь вокруг него, и не может он сказать это другими словами, я не знаю. Возможно, я раньше совсем невнимательно относилась к подбору слов, но в стихах я никогда не употребляла каких-то даже спорных, да, слов, которые являются неоднозначно, да, они хорошими. Вот эти спорные слова мне просто самой неприятно портить стихотворение нехорошими словами. И, может быть, это я-то так отношусь, да, мои слова не являются истиной в последней инстанции, но мне кажется, что человек, если пишет стихи или прозу и употребляет такие слова, то, наверное, с прозы тут несколько легче, смотря что он пишет. Если ему нужно описать именно действительно какую-то картину не его жизни, да, а какие-то события разные, да, то это одно. А стихи все-таки они редко в себе сюжеты заключают, они больше чаще описательные. И поэтому действительно картина мира, если для человека такая, это может даже о чем-то говорить.
Отец Константин, а вот пришла такая мысль в голову, что мы сказали, что в наших словах отображается, вернее, даже не мы сказали, а в Евангелии сказано, что, собственно, кстати, не произнесли цитату, что от избытка сердца говорят уста. То есть в наших словах отображается наш внутренний мир, наша внутренняя сущность. А работает ли в обратном направлении? То есть если мы ощущаем, например, вот как вот эти вот творческие люди, о которых я только что говорила, которые говорят, что вокруг меня такая жизнь, и я ее такое описываю. Если начать работать сначала со своим, как бы, со своей лексикой, со своим языком, с тем, как мы говорим, не ощущая внутри, да, то есть внутри ощущая по-другому, но вовне произносить как-то более красиво, более высоким стилем, не позволяя себе там и злословия, и празднословия, и сквернословия, о чем мы только что сказали. Возможно ли, что внутри тоже что-то переменится, да, то есть начиная снаружи переменить внутреннее состояние?
Мне кажется, да, это, знаете, как мы сейчас говорили, словом, делом, помышлением, грех. То есть если человек грешит делами, то первой необходимостью будет именно дела изменить. То есть не, например, есть у нас возможность там, как я, знаете, детям говорю, вот я гневаюсь, значит, я уже согрешаю в убийстве. Я говорю, вот сейчас бы вам по попе всем настучал здесь, да, но, значит, мое первое дело – не осуществлять грех делом. Вторая именно, да, словом, чтобы словом бранным никого не обидеть. И третье уже, вот, да, своим помышлением, чтобы даже мыслях этого не делать. Поэтому, конечно, мне кажется, здесь от обратного тоже можно двигаться. То есть сначала редуцировать грех, который уже вот выражается в каком-то деле, потом уже формировать уже мышление, точнее, слово, да, потом мышление. А о том, что бытие определяет сознание или наоборот, мне кажется, тоже человек... Все-таки нам сложно представить, например, наших мам, которые матерятся, да, или наших, или священников, например, которые матерятся. Мы как-то вот, знаете, к людям, от которых чего-то ждем, мы как-то вот, мы не ждем того, что им не угодно, точнее, не угодно, а то, чего они просто не смогут сделать. Мы не можем этого представить себе. Поэтому, мне кажется, нужно ориентироваться на самое лучшее, то есть от кого мы можем чего ожидать. И говорить, что, ну вот, значит, это норма есть жизни. Не можем мы себе представить, чтобы наши родители... Ну, конечно, кто-то может, к сожалению, да, там, или при детях, мы же не будем там, да, выражаться матом. Хотя сейчас тоже такое, к сожалению, есть. Сейчас вообще какая-то... Ой, даже вообще непонятно, как это описать. Мы спекуляция на понижение, как писал отец Александр Шмеман. Поэтому вот чего мы не представим в определенной ситуации, того лучше вообще, в принципе, не делать.
Евгения, мне кажется, сейчас самый момент в нашей передаче, она уже подходит к концу. Было бы хорошо, если бы прочитали стихотворение о бранных словах, потому что уж очень оно хорошо и в тему нашего сегодняшнего эфира прозвучит.
Да, хорошо, значит, стихи о бранных словах. Слова, змеящиеся гурьбой, в клубок сплетаются. Чем-то их носить с собой не запрещается. Клинок порой убранных слов острей кинжального. Он столько, сей закон не нов, несет печального. А если слов не укротить к вопросу спорному, в них можно сердце пригвоздить к столбу позорному. Порой могут и убить слова опасные. Друзья, давайте говорить слова прекрасные. Они искрятся серебром, горят алмазами, и не придется нам потом жалеть о сказанном.
Замечательно, мне очень нравится это стихотворение. Спасибо большое, Евгения. Я бы хотела в конце нашего выпуска привести еще результаты опроса, который мы проводили перед эфиром. И на самом деле результаты довольно обнадеживающие, такие радостные результаты. Вопрос был такой: следите ли вы за тем, что и как вы говорите? И варианты ответов, ну, сейчас я зачитаю, собственно, их все сразу с процентами. И большинство ответивших, это 41%, сказали, что слежу за речью, стараюсь не допускать злословия и недоброжелательных интонаций. Да, 41%. Следующий вариант по популярности, стараюсь избегать слов паразитов, 26%. Нет, прошу прощения, значит, у нас 26%. Все правильно, да. Нет, все-таки я запуталась. 26% особо не задумываются, но против сквернословия, да, то есть сквернословие уже минус. 20% избегают слов паразитов, но я думаю, что сквернословие туда же, да, что если даже мы паразиты стараемся избегать, то уж тем более и бранные слова. Следующий популярности вариант: главная яркость и выразительность речи, харизма, это оправдывает все, да, что мы сказали под вопросом, 8%, и не задумываются вообще, что и как мы говорим, всего лишь 2% из опрошенных. Поэтому, на самом деле, мне казалось, когда я этот вопрос публиковала, этот опрос, и думая о себе, мне казалось, что я, в принципе, особо вообще не задумываюсь, да, но оказывается, что даже 40% наших слушателей все-таки стараются думать, да, прежде чем говорить. И, конечно, это хорошо, и надеюсь, что после сегодняшней передачи, после сегодняшнего нашего с вами разговора, может быть, более осмысленно, мы еще более осмысленно к речи будем относиться, и таким образом постепенно переходить потом и к помышлениям, как сказал отец Константин, ну хотя на самом деле еще бы, наверное, разобраться с делами, да, но уже какой-то там на каком-то уровне начать разбираться и со словами, а к помышлениям, наверное, не знаю. Отец Константин, когда к помышлениям это уже пора переходить, на каком уровне?
Ну, чем раньше, тем лучше. Можно все параллельно прям делать. Но опять же, да, вот мы говорим о таком вакуумном каком-то изменении, надо прямо у Бога этого просить, мне кажется. Там, Господи, измени меня. Вот подходим мы к чаше евхаристической. Господи, помоги мне словом, делом, помышлением стать на тебя похожим. Помните, как апостол Павел пишет, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть даже не слова, не дела, а именно чувствования. То есть мы должны относиться к миру и к Богу именно так, как Христос к нему относился. Поэтому без него, конечно, мы не справимся.
Ну да, тут не поспоришь, конечно. И мы, кстати, возвращаемся с вами к таким красной нитью проходит и молитва, да, о том, что Евгения начинала, о том, что молитва очень, очень важна. И сейчас мы опять сказали, что только с помощью Божией, прося у него, мы можем в себе что-либо изменить. Да, ну и даже наши слова, что ли, отец Константин, то есть даже говорить только добрым можем, сами не можем, получается.
Ну, мы можем, но очень важно, опять же, да, вот того, чему мы были научены до этого, как мы сами над словом работали, не работали, да, но есть вещи, которые мы иногда, помните, как послание апостола Иакова, что мы иногда обуздать язык не можем сами. Мы вроде стараемся, да, а он вот как, так сказать, та часть нашего тела, которая вот самая необузданная, хотя самая маленькая по большому счету. И вот здесь вот, конечно, нам нужно, ну, опять же, да, действительно без Христа не обойдешься, потому что даже иногда сдерживать мы себя мы адекватно не можем.
Спасибо большое, отец Константин, спасибо большое, Евгения, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Время подошло к концу, хотя мне кажется, что еще, может быть, что-то недосказанное осталось. Хотя основное все-таки, наверное, мы обсудили, над чем поразмышлять и у нас, и у наших слушателей, думаю, есть. И, ну, опять же, что я для себя вынесла при подготовке к этому эфиру, такую, наверное, простую мысль уже сегодня высказана, но все-таки которую нужно как-то пытаться вспоминать там каждый день, ну хотя бы раз в несколько дней, потому что вот мы говорим об этом, а потом все равно забывается, постоянно забывается, то суета там затягивает какие-то дела, и в принципе уже вот эти все мысли о том, как надо, они, конечно, покидают. В общем, что я хочу сказать, что слово — это, конечно, дар Божий, и мы можем по своей воле, да, стараясь все-таки направить его либо во благо, либо во зло. То есть мы, ну я для себя, наверное, такой вывод делаю, почаще все-таки задумываться, вот сейчас я что-нибудь скажу, и что больше, какой результат больше принесет это слово. Все-таки что-то негативное останется или что-то радостное. Будем стараться, чтобы это все-таки не улетало из головы, чтобы мы помнили об этом. Если не каждый день, наверное, каждый день не получится, но хотя бы через день такой можно себе какую-то планочку поставить и постараться. Вот, напоминаю вам, дорогие друзья, что мы решили передачу «Взгляд колокольни» чередовать по содержанию, то есть раз в две недели мы обсуждаем какую-то тему с точки зрения Священного Писания. И, кстати, буду рада, если вы будете предлагать варианты тем, уже несколько пришли запросов от слушателей, интереснейших тем, поэтому я думаю, что они будут в эфире, поэтому буду рада и следующим вашим предложениям. А раз в две недели мы будем читать Священное Писание, то есть прям целый час нашего эфира мы посвятим с вами чтению Евангелия, и, возможно, даже отец Константин сможет присоединиться к нам в следующий раз, да, ну я так, да, чисто возможно, 50 на 50, да, если вы сможете, то мы будем очень рады. Также, дорогие друзья, я приглашаю вас участвовать в эфирах в чтении Священного Писания как читающий, да, потому что мы будем в эфире, соответственно, я читающий и отец Константин, который будет нам пояснять. Поэтому, кто захочет с нами выйти в эфир и читать Священное Писание и обсуждать, можно мне написать. и рады будем слышать вас в эфире. Ну, собственно, пожалуй, все. На этом давайте заканчивать. Напомню, что с нами были сегодня отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, ответственный за миссионерскую деятельность и катехизацию, а также Евгения Лагунина, специалист по обучению, консультированию, технической помощи слепоглухим, поэт, член Союза писателей России. Еще раз благодарю вас, отец Константин.
Спасибо вам.
Евгения, спасибо большое тоже, что вы выбрались и уделили нам свое время, свое внимание.
Спасибо.
И, собственно, я заканчиваю. Надеюсь, что этот эфир был полезен. Дорогие друзья, до новых встреч. Пишите. И всего доброго. До свидания.
Богом. До свидания.